в поверх барьеров.
Одна из песен, которые постоянно со мной, она называется «Ой, долы ж моя долы». Герой этой песни спрашивает, куда же ты подевалась? Может быть, пропала в реку, и там тебя проглотила рыба. И я так думаю, что это на самом деле какая-то рыба, которая обитает в водах Дуная.
Крупнейшему украинскому писателю Юрию Андруховичу в субботу исполняется 50 лет. Вы услышите его во второй части «Поверх барьеров». И еще один юбиляр в этом выпуске «Поверх барьеров». На следующей неделе Сергею Юрскому исполняется 75 лет.
Видел бы кто-нибудь, как ведут себя богомолы в брачное время. Жалкий, тщедушный самец ждет своего мгновения, кидает взгляды на могучую подругу, вертит шеей, выпячивает грудь, его маленькая остренькая мордочка дрожит от страсти.
К юбилярам вернемся минут через 25. Начнем же с другой темы. «Театральные художники». Передача Ирины Колесниковой.
Не знаю, то ли в театре работают одни романтики, то ли первым театральным художником был моряк, но за кулисами, на репетициях, на прогоне нет-нет, да и проскользнет морское словечко. Кстати, вы слышите море? Это на сцене. Мы действительно на палубе. Так на театральном языке называется сценический пол. Сейчас в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра идет монтировка декораций. По звукам, на слух, строят, если не корабль, то уж точно модель очередного ковчега. Хотя сама история сухопутная. Речь пойдет о профессии театрального художника. Главный художник Национального драматического театра имени Ивана Франко Андрей Александрович Дачевский.
Равенская мозаика, которая была привезена в Москву, Новый Арбатский проспект, там она экспонировалась, эта выставка. И моя подруга, искусствовед, загорелась идеей вот показать мне эту мозаику без искусственного освещения. А вот так, как она действительно в соборе в Италии предполагалась художниками. Да, там же было освещение только свечей, а не электричество. И вот это вот чудо я увидел, этого мерцания, как движется там луч солнца и загорается отдельно смальта, потому что смальта вся выстроена под разными углами, такая неровная вся поверхность, и вот эта вот вибрация поверхности все время видоизменяющаяся, все время как бы перевоплощающаяся, что ли, и по тону, и по цвету, она, конечно, имеет колоссальную такую природную, потому что это все не искусственные материалы, это все из природы. А во-вторых, в этом есть колоссальная театральность, потому что вот это вот замирание какое-то и прорыв вдруг, да, это ритм определенный. То, что, наверное, в театре очень важно, то, что находится между слов, которые выучили артисты. Это свет, это мизансцены, это пластика, это затухание, замирание, наоборот, движение. Вот я такой театр люблю.
Главный художник театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Олег Лунёв.
Сам приход в профессию тоже отчасти или парадокс, или, не знаю, может быть, просто стечение обстоятельств, но какое-то очень позитивное. Потому что пробовал я работать в театре еще на третьем курсе. Данил Данилович порекомендовал меня в Волынский областной театр. Там искали свежие мозги, видно, для работы. Главный режиссер выпускал «Ромео и Джульетту». Я туда несколько раз ездил, сдавал макеты, костюмы, все шло вроде хорошо. Получил даже 75% аванса, зарплату, то есть осталось только вот премьеру выпустить и все. И проходит месяц, второй, третий, меня никто как-то не беспокоит, не просит приехать, проверить. Я позвонил сам, выяснилось, что забеременела единственная Джульетта в театре. Ну, я понимаю, что сложно найти Джульетту, спектакль так и не вышел. Я после этого решил, что работать в театре, наверное, я не буду. Настолько быть зависимым от ситуации, то есть когда ты вот все сделал, все, что мог, вложил душу, как бы время старался, и первый же спектакль вот так вот.
Вторая история, это как Людмила Семеновна Миляева, профессор, значит, нашей академии искусствоведения, вот она показала Софию Киевскую. Ну, это, так сказать, продолжатели византийской традиции. Главный неф, там, где изображена Аранта и Евхаристия внизу. Вот это мы могли лицезреть тоже без всяких подсветок. Мы пришли очень рано, 8 утра. И мы видели, как солнце постепенно, оно как бы движется. Вот мы там находились, наверное, часа полтора, пока она рассказывала. И вот оно так двигалось и через окна, там очень хитро так продумано, что постепенно лучи начинают освещать вот этот неф центральный. Художники и архитекторы, они это учитывали, возводя это все, и количество окон, их расположение. В общем-то, это такие сюрпризы, наверное, которые, я думаю, вот в театре необходимы. Это, так сказать, сюрпризы, они держат действие. Как в детстве мы тоже играли во всякие сюрпризы, в секретики такие, да. Это все архетипы серьезные очень. И если ты за спиной не держишь какую-то погремушку, которую потом выстрелит, то будет скучно. Я думаю, что сценография – это череда таких сюрпризов. Или я их называю такими сжатыми пружинами действия. Вот когда они выстреливают, они как бы двигают дальше зрелище. События уже написаны драматургом. А именно зрелище они двигают.
Сценография в переводе – это «пишу сцену».
Графить сцену, да. Я вот люблю идти по такому пути.
Андрей, ты работаешь в Национальном украинском театре имени Франко, который, кстати, в свое время строился для основоположника русского театра Николая Николаевича Соловцова. Но говорят, что там барельеф Николая Николаевича.
Ну, барельеф я не знаю, где там находится.
На потолке. Ну, существует такая легенда, что это...
Легенд вообще очень много. Ну, в частности, одна из легенд, что театр стоит на плотах. Что там было якобы озеро, и Соловцов был, в общем-то, человеком предприимчивым и хитрым. И так как за землю нужно было платить, а он платить не хотел, чтобы строить театр, не решил построить на озере.
Ну, действительно, там были сады.
Марингофский парк назывался. Ну, Марингофа в земле. Там были и сады, и озера. Видел я старые фотографии. Ну, какое-то напоминание об озере Камышей. Да, действительно, на этом месте есть. Ну, так, чтобы уже раскинулось озеро широко, нету там такого. Но вместе с тем, вот есть легенда, что построен здание на просмоленных дубовых плотах, и сваи уходят в глубину, значит, дна. Такая сценография получается, горизонталь плавающая, вертикаль держащая эту горизонталь, как основа. И там у нас в подвале находится, как доказательство этому, открытый источник. Там можно открыть, как колодец, такую крышку, и там под полом течет вода. И даже оттуда брали чистую воду не так давно, пили просто как воду, теперь уже написали, что надо ее кипятить.
А на левом берегу идет генеральный прогон премьерного спектакля «Куда подует ветер». Режиссер-постановщик Алексей Лисовец.
Наташа, 2,5 минуты, почти 3.
Она дала мне команду.
Я вам не сказала.
В чем дело тогда?
Я тяну медленно, чтобы же не ляпнуть.
Да нет, это долго, еще раз заряжать.
Но это постоянное джерело, или как его по-русски будет, источник, который, ну, наверное, течет туда уже в Крещатинские реки какие-то, которые под Крещатиком, да, потом уже Днепр.
Но это не афишируется.
Ну как, ну для актеров, для нашей труппы это важные такие почти языческие сказания какие-то, что там вот какие-то языческие боги театра живут в этом болоте, русалки оттуда могут появляться.
Водяные цари.
Ну, да, это подпитывает, в общем, творческое воображение.
Предложить тепло, Николай, отбить его толстым.
Да не надо.
А здесь что у вас?
Колодец.
Что-то прячется?
Не. Камни прячут. Да. Камни потом прячут.
Нет, а вот эти куски. Дети.
Горит, горит.
Мирал, ты можешь прикрутить сейчас железо наглухо? У тебя же есть по железу, вот ты же ступеньки крутил.
А он один. Проблема, Олег?
Стучит. Вот там еще треугольник есть.
А театр колышет, вот как ты, как театральный художник, чувствуешь?
Нет, я его больше чувствую как такую структуру, что есть трюм, Он как корабль немножко, но он вроде как не плывет, он стоит. Там много очень названий. Например, крепление, которое держит штанкет, оно называется фаркоп. Это, в общем, голландские названия еще корабельные. Сцена получается как палуба. А еще выше там уже такие матросы. Это, в общем, мои как бы правая и левая рука. Это рабочие сцены, которые поднимают, опускают вовремя части декораций. А еще можно рассматривать в плоскости, что это есть ад, это трюм. Да, оттуда появляются всякие черти иногда через люки и так далее. А потом есть земля, где играют актеры, а уже в раю живут рабочие сцены. Они действительно ангелы, что они выдерживают за такую маленькую зарплату. Они работают с утра до вечера, не покладая рук.
Небо в театре называется «Колосники».
Да, «Колосники», но это тоже, в общем-то, имеет свою историю, это название. Так называется решеточка в печи или в камине, там, где дрова сгорают, да, или уголь, и потом осыпается через эту решеточку вниз уголь отработанный. Значит, вот эта вот решетка называется «Колосники». Почему она оказалась в театре? Может быть, она просто визуально напоминает. Но, может быть, пеплом нас посыпают сверху с неба. Не знаю, головы наши.
Или сами посыпали.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Театральные художники».
Достаточно выйти на пустую сцену, когда в театре нет души, и почувствовать это холодное дыхание сцены. Как вы обживаете это пустое пространство? Вы там, наверное, как свой человек, как домовой, я не знаю.
Вот у нас в театре мне как-то сцена не вызывает никаких потусторонних ассоциаций.
Олег Лунёв.
Страшновато было в Харькове, теперь театр Шевченко, бывший Борозиль Курбас, а там у них есть комнатка гостевая. И на время работы я приезжал, я жил в этой комнатке. На ночь, естественно, я оставался один в театре, а это в 2 метрах от сцены. Иногда мне на сцене нужно было что-то там доделать, подкрасить ночью уже на выпуске. И вот это ощущение такое страшноватое, особенно учитывая все эти истории с Курбасом. Ну, малоприятную нашу историю того периода, да.
Репрессии, да. Преследования, звуки какие-то, что именно?
Да, здание старое, там скрипит все на свете. Это не то, что звуки, там так полное ощущение было того, что просто в театре идет жизнь полным ходом, что чуть ли не репетиция идет на сцене.
Ночью?
Ночью, да.
А по жанру что? Трагедия, комедия?
Да нет, ну вот тогда выпускали Гоголя, наверное, Гоголь и происходил, потому что...
А что именно?
«Ревизор». В трактовке режиссера Юрия Одинокова Хлестаков был сатаной, ну вот если грубо. Понятно, что это было гораздо все сложнее и тоньше. И спектакль весь был построен на вот этой мистике, которая происходит вокруг, как он искушает людей, как он получает все эти взятки и как люди поддаются этим соблазнам.
Ну а расскажите, что вы придумали? Какая была сценография?
Несколько ярусов. Там были подсолнухи у нас, которые росли на 3 метра от земли, начинали расти. Внизу это было корневище, это был такой как бы подземный этаж. На этом уровне в основном происходило действие. Редко кто забирался на 2-й этаж, туда, к солнышку. И совсем уже была заброшена лесенка, ведущая из этого подвала туда наверх, к колосникам. Такая лесенка в небо, она была полностью просто заставлена, завешена какими-то хлычиками, наглухо забита.
Кувшинами,
там тазиками, ну, неважно, какой-то утварью, рушничками такие. Этой лестницей наверх уже, в общем-то, никто давно не пользовался.
Ну что, друзья, значит, не останавливаю вас. Наташа, Тамара, вот если у вас какая-то пенка, накладка, что-то, косяк какой-то, прямо по ходу исправляете так, как считаете нужным. Боритесь за выживаемость корабля в зависимости от пробоины. Я просто молчу, как пень. Меня нету вообще.
Хорошо сказал. Корабельная терминология, это как раз мне нужно.
Ты с Лунёвым поговорил, но вообще дважды.
Так мы про корабли с Александровичем разговаривала.
А он что, на флоте служил?
Театр «Франко» стоит на озере, на плотах.
Не корабль, да?
Я вот думаю, что мне все время так подкачивать и подташивать?
Где, в театре «Франко»?
Ну, да. А теперь понятно, это же он на озере. А вот я, дурачок, не знал раньше. И давайте, проверяйте все на берегу, потому что потом не будет времени. Ведра, где, что, яблоки. Все проверьте хорошо. Спросите 10 раз у артистки Лукьяненко, есть ли у нее яблоко.
Все яблоки.
Но это тебе докажется, Оля. Потом же выяснится, что его нету. И последнее напутствие, дорогие мои. Понятно, что вы сейчас будете играть, как Бог на душу положит. Но я хочу просто вам напомнить, что это не опера. Я просто забыл сразу сказать. И поэтому не пойте.
Ну, главное, декорации уже стоят.
Да о чем ты говоришь? Декорация, свет стоит, можно уже расслабиться.
Ну, конечно.
Шутка.
Ваш театр, в отличие, допустим, от театра драмы и комедии, театр имени Франко имеет статус национальный. В связи с этим и финансовые возможности больше, поэтому вы можете себе позволить дорогие декорации. Угу. И фантазию пустить, так сказать, в свободное плавание. Андрей, скажи, пожалуйста, о самой дорогой своей постановке в этом театре. Потому что это особая сцена. Она очень глубокая, большая. Вообще, это самая лучшая, я считаю, сцена в Киеве.
Мне очень нравится в нашей сцене, что там... В пропорциях зеркала сцены, да, это та дырка, куда смотрит зритель. Архитектурный проем.
Окно так, на сцену.
Окно, да, вот оно имеет пропорции, как два квадрата. Я, в общем-то, нигде не встречал, она такая вытянутая, как широкоформатный фильм вроде бы. И по бокам вот это можно очень хорошо, остроумно иногда обыгрывать. Потому что там можно целый мир такой строить, который либо будет как рама, либо просто воздух там может находиться. Вот лидер очень любил, мой учитель, использовать центр в спектакле «Визит старой дамы». Да? Там в центре висели в основном вот всякие его такие подвески из бумаги, изображающие этот город. А бока были затушеваны воздухом, светом затушеваны, потому что на сцене всегда много пыли, в общем-то, ее как ни убирай, она будет. И вот эти частицы, которые зависают в воздухе и попадает на них свет, возникает такая дымка как бы.
Вот то, что мне всегда нравилось в театре Франко, я всегда вижу эту пыль театральную, но она играет,
да,
художественно
играет. Такое получается, как в живописи, это сфумато. Это итальянское название, ну, придуманное в момент Ренессанса. Вот это как бы такие слои воздуха изображения, да, вот как у Леонардо, допустим, в Джоконде, там она теплая на переднем плане, силуэтом темным, да, а за ней вот эти вот послойные такие пейзажи, которые разбиты на планы. Вот они таким вот, вот им сфумато, все тут светлее, светлее, светлее. Вот так же в театре можно за счет пыли добиваться этой воздушной глубины какой-то, да. Это, в общем, такая тоже тайна, которую можно опять сравнить с той же Равенной или Софией Киевской. Бесконечные, наверное, переклички какие-то.
Олег, скажите, а что может себе позволить художник на сцене? И что противопоказано?
Кто не скажет, что до конца знает, что можно, что нельзя, вот в полной мере. Есть какие-то законы, конечно, перспективы, фактуры. То есть совершенно понятно, что в театре ткань там за 3 копейки будет выглядеть в некоторых случаях богаче, чем бархата, там какого-то шелкового и так далее. Опять же, в зависимости от того, какая сцена, насколько она далеко от зала, либо это камерная сцена, там другие совершенно законы. Все зависит от конкретно данного случая и от команды, которая работает. Вот команда – это очень важное тоже слово, потому что театр, как ни крути, это коллективное творчество. И в этом его плюс, и в этом его и слабость, потому что от тебя одного все равно зависит часть, кусочек. И очень много зависит от остальных участников процесса.
Ступка мне очень помог когда-то. Вот самый дорогой и большой, наверное, спектакль – это был «Король Лир». И там сцена как бы постепенно раздевалась. Сначала она была вся закутая такая, ну, вся машинерия нависала. Целые ряды софитов, горящие прожектора на планах этих софитов наверху. Но единственное, что когда это все возникло на монтировках, то я сел и понял одну вещь, что я не могу это оживить. Оно вот стоит, как диорама в музее. А в это время идет Богдан Сильвестрович и говорит: «Что ты, Андрейчик, вот такие сумный?» А я кажу, что да вот бутафория, того и сумный, не знаю, что делать. Ну, у тебе завжди якісь проблеми, ти мені краще сумочку пошить таку на завтра. Я говорю, яку ще сумочку? У мене тут вон бархани эти не оживают. Мені треба таку сумочку маленьку. Ну, із холста така, ну, як сеятеля торба. Ну, конечно, ти мені все вибило, я пошел шить эту сумму, еще йду і злюсь. А не можу, думаю, ему еще вот в последний момент еще какую-то сумочку надо. Ну, эту сумочку я нарисовал там быстро, размеры сказал. Пошили на следующий день. Генеральная репетиция. И вот начало второго акта, уже сумасшедший как бы Лир, он в таком у нас во фраке был, и в цилиндре помятом, шибокляк разломанный такой. И он должен был из дюн появляться. И вдруг мы видим, он появился, раз и спрятался. Что свин мудрить там? И потом мы бачим, что Богдан Сильвестрович как собака, так песок, так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, ну, как роют собаки. А потом он, когда уже вышел и пошел по прямой на зрителя и стал из этой моей сумочки бросать песок, как сеятель, и устраивать такие фонтаны с этим песком, в лучах прожекторов, то сразу стало понятно, что этот песок он набрал там, и эти все дюны ожили тогда, стали действительно песчаными. Но он еще придумал много этюдов с этим песком, и на голову всем сыпал и так далее. Ну и, в общем, вот такой джазовой как бы подпоркой, я так называю, когда один инструмент другому подыгрывает в джазе, это очень красивые бывают моменты, и уступает, да, и дальше дает.
Олег, но вы мастер минимализма и точной метафоры. И я хотела сказать о одном из ваших спектаклей «Корсиканка». Это история о том, как к ссыльному на остров Святой Елены императору Наполеону приезжает его землячка Корсиканка и наводит там порядок. Но заканчивается этот спектакль совершенно другой историей. Именно благодаря сценографии. Это грандиозная сцена финальная, когда опускаются холщовые стены, и они складываются в нос условного корабля. Наполеон и верные ему помощники, два генерала и повар, надевают мундиры, становятся спиной к зрителю и смотрят вперед туда, на задник, который расписан морем, до неба, можно сказать, все море. И вы даете этой истории продолжение, это как летучий голландец, само понятие «Наполеон», оно стало уже бродячим сюжетом. Вы как бы оправдываете историю, которая произошла на сцене, придуманная драматургом, и вместе с тем придаете какой-то необыкновенный шарм, благородный, романтический, вот этой фигуре исторической, которая до сих пор волнует умы человеческие. Скажите, пожалуйста, как вы придумали это?
Тут слово «придумал» вообще неправильное.
«Озарило».
Вот «озарило», да, это ближе, потому что не получался задник, который потом открывается.
Море, да?
Море, да. Получал? Уже я получал пинки от режиссера, при том, что как раз его я делал сам. То есть ни от кого ничего не зависело, я его сам писал. Дали его в последний день уже, после всех световых, мы его втулили туда, там вместо него висела просто выгородка, другой задник, похожий по цвету, небо просто какое-то синее висело на световых репетициях.
А что именно не получалось?
Да, ну вот не получалось сделать море так, как хотелось, чтобы это было настроение и бури какого-то, и ожидания, и надежды. Потом пошел дождь, помещения нету, писали на улице, на дворе, на асфальте, просто этот задник писался, его залило водой, после чего он высох, и он практически готов стал. Мы чуть-чуть подправили брызги пену, все, задник, все стало на место. Не с каждым спектаклем такое бывает, чтобы так нам помогала природа.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Театральные художники». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.